Иван Александрович Ильин. Религиозный смысл философии. Три речи. 1914-1923. Первое. Философия как духовное делание. Всякий, кто любит философию, а я обращаюсь мысленно к тем, которые ее любят, наверное, не раз спрашивал себя, откуда это проистекает, как это слагается, что в философии такое бесчисленное множество разноречий, несогласий, неразрешенных споров, взаимных отрицаний. Отчего эта философия, существующая более 2500 лет и признающая себя за некое высшее, лучшее, безусловно достоверное знание, живет доселе в притязании на столь великое и с неопределенностью в своем существе. Приступающие к ее изучению нередко выносят и осуществляют убеждение в том, что именно творчество в распоряжении личного произвола и усмотрения, что философствование есть дело субъективного вкуса, личной склонности, личного настроения, что всякий философствует сообразно своим влечениям и симпатиям, и что никто не вправе мешать другому в этом занятии. Ведь все равно общеубедительной истины нет, или, что якобы то же самое, она не находима, или, во всяком случае, еще не найдена. Но если бы даже ее вдруг нашли, эту единую, общеобязательную истину, самую истину, то можно быть вполне уверенным, что она не встретила бы общего и полного признания. И вот слагается успокоительная уверенность в том, что на наш век хватит сектантского духа в философии, что не иссякнет так скоро поток расприй и субъективистических построений, и что в этой сумятице мнений, в этом водовороте разноречий, можно будет с успехом проложить себе путь к оригинальной философской системе. Ибо, как говорили еще софисты, истинно то, в чем ты сумеешь убедить других. Всякая наука имеет свой особый предмет, и судьба ее связана теснейшим образом со свойствами этого предмета. Наука слагается тем легче и достигает содержательной и формальной зрелости тем быстрее, чем менее внутреннего напряжения и умения, чем меньше душевной и духовной зрелости надо для того, чтобы заметить и воспринять явление ее предмета. В этом отношении бесспорное преимущество имеют все те науки, предмет которых дан внешним образом, в чувственно воспринимаемом виде вещи и вещественности. Здесь, кажется, стоит только взглянуть повнимательнее, прислушаться, измерить, сравнить одну вещь с другой, и вот уже первые начатки знания состоялись. Предмет, данный с самого начала в виде постоянно окружающей нас материальной или вещественной обстановки, доступен всякому, у кого есть достаточно досуга, интереса и желания для того, чтобы сосредоточиться на показаниях зрения, слуха и осязания, и далее на бесхитростном размышлении о воспринятом. В этой чувственной данности, в этой внешней телесной наличности того, что для начала признается исследуемым предметом, есть некое великое преимущество, которого лишена философия. Опытное знание о вещественном мире имеет здесь некую гарантию того, что разногласия не будут бесконечны и безмерны по диапазону своих колебаний. Возможность апеллировать к легко осуществимому повторному, если нужно, но постоянному восприятию наблюдаемой вещи, возможность многократно справляться и проверять свои восприятия, утверждая наличность или отсутствие известных свойств у данного предмета, Это бесценная возможность и ее сравнительно легкое осуществление облегчает и обеспечивает развитие естествознания. Волны субъективной фантазии, легкомысленного произвола и злокачественного уклонения оказываются не в состоянии захлестнуть корабль научного познания. Ошибку зрения или слуха исправит повторное восприятие, эксперимент или, наконец, бесстрастная кривая, зачерченная измерителем. Мало этого, в естественных науках прогресс и единство знания поддерживаются еще и угрозой возможных в будущем роковых последствий, порождаемых ошибкою. Кажется, что возопьют самые простые вещи, если их исказит или о них умолчит человеческое сознание. Здесь человечество не может и не смеет распустить энергию своего внимания, ослабить волю к верности знания, субъективистически исказить подлинное обстояние. Практическая расплата приходит слишком быстро, обрушивается слишком нещадно, сметая с лица земли самую жизнь людей, допустивших ошибку или не исправивших ее. Знание о внешнем вещественном мире ограждено как бы внутренним, естественным образом от того бедствия, под бременем которого страдает философия, от разложения воли к предметной истине и от ослабления теоретической совести. Здесь есть некий беспощадно карающий перст. Самое земное существование человека стоит в зависимости от его верного знания о внешнем мире и от технических умений, вырастающих из этого знания. Забывающему о требованиях теоретической совести, погрешающему этим против духа, материальная природа слишком скоро напомнит о том, что он сам существует на земле в виде тела. И если он не сумел познавательно господствовать над вещью, то он погибнет, подчиняясь недопознанным законам природы. Эта предметная гарантия осуществляется далеко не с той же силою и верностью в области гуманитарных наук именно постольку, поскольку они изучают не внешний телесный состав человеческого существа, но внутренний, душевный. Здесь предмет в его первоначальном виде дан внутренне, то есть уже не в виде пространственно-временной вещи, одинаково допустимой многим, наблюдающим ее со стороны, но в виде субъективно-душевных переживаний, лично испытываемых у каждого своеобразных и доступных каждому только про себя и для себя. Душевное не пространственно, не протяженно, не материально, хотя оно и длится во времени и потому нередко описывается как душевный процесс. Но этот процесс всегда субъективен. Это есть процесс или в субъективном сознании, или в субъективном бессознательном, так что душевное состояние многих лиц всегда представляет из себя множество субъективных, личных душевных состояний. Для того, чтобы уловить душу как предмет научного изучения, недостаточно замечать и рассказывать то, что человек бесхитростно переживает. На самом деле здесь нужна гораздо более сложная и тонкая познавательная техника. И с этой точки зрения понятно, что психология и психопатология становится научным знанием только в XIX и XX веке, а социальная психология, психологическая история и философия доселе стоят еще под знаком научного сомнения. И в самом деле, как много еще в этих науках будущего случайных догадок, верных предчувствий, неверных предвосхищений, несобранного и недоступного материала, несистематических, хотя подчас и глубоких интуиций. Бесспорно, что эта трудная уловимость души как предмета и справляется несколько практическими опасностями и угрозами, ибо воспитание, душевное лечение и политика как деятельности, основанные на знании о душе, о ее одинокой и общественной жизни, несут в себе все-таки известные гарантии от чрезмерных уклонений, познающего ума и некоторые побуждения к надлежащему напряжению познающей воли. Люди, душевно измятые уродливым воспитанием, люди, бессильно присутствующие при душевном разложении близких или далеких, но духовно дорогих индивидуальностей. Хёльдерлин, Шуман, Ницше, Врубель, политические правители, пожинающие плоды созданного их невежественными или порочными предшественниками духовного и нравственного разложения массы, все эти люди, и мы сами, через знание о них, получаем практическое напоминание и действенный призыв к активности и бодрствованию нашей теоретической совести. Но несмотря на то, что гуманитарные науки не лишены некоторых практических гарантий от чрезмерных уклонений от истины, несмотря на то, что в них возможна и предметная проверка через подведение уклонившегося ума к строгому восприятию самого предмета и практическая угроза в виде горьких последствий, встающих в итоге познавательной лени или недобросовестности. Несмотря на все это, как часто приходится здесь взывать к чистой и бескорыстной жажде знать истину как таковую исключительно ради того, что она сама по себе так прекрасна, и что знание о ней самой по себе так радостно.